Самую смелую попытку сблизить и по возможности примирить традиционную церковную веру с современным религиозно-философским мировоззрением сделали Мережковские в Петербурге, организовав в 1902-3 году религиозно-философские беседы, в которых, с одной стороны, участвовали видные представители интеллигенции и литературы, а с другой — иерархи церкви и представители просвещенного столичного духовенства, с благословения митрополита Антония и с молчаливого выжидательного попустительства Победоносцева, как вспоминает Гиппиус. Конечно, обе стороны приходили на эти беседы с разными настроениями. Мережковский приносил сюда свою любимую идею, главную и единственную идею его творчества, продиктовавшую ему неудачную мысль его трилогии. Он воспроизводил в трилогии исторические эпохи, искавшие, подобно ему самому, высшего синтеза между Олимпом и Голгофой, между Дионисом и Христом, плотью и духом. Страница 195. Торжество плоти — это был еще по Гегелю древний классический мир. Торжество духа он видел в аскетическом христианстве. В каждом из романов Мережковского и почти в каждой его фразе развивается все та же основная антитеза. В его изображении и два величайших русских писателя схематизируются как ясновидец плоти Толстой и ясновидец духа Достоевский. Вполне несходен и даже противоположен был этому игроку, запойному в символы, как очень метко характеризовал Мережковского Розанов, сам Розанов. Этот певец интимных шепотов и стыдных домашних запахов, прелестный и противный в своей интимности по выражению Гиппиус. Оба писателя сошлись на реабилитации плоти. У Мережковского она достигалась мистическим путем в конце мира по пришествии на землю Третьего Царства, Царства Духа, после царств Отца, Древний мир, и Сына, Христианство и Современность. Розанов подходил к тому же самым реальным образом, путем восстановления прав земной любви. И та, и другая идеологии были, разумеется, вполне чужды представителям белого и черного духовенства, собиравшимся на беседы. Розановская идеология была еретична, а Мережковского просто непонятна. Церковные люди приходили на эти собрания с целью обратить интеллигентов в традиционную веру, а богоискатели, по формуле Минского, избрали путь мистического познания, путь, ведущий к примирению свободомыслия и религиозности. Иоанн Кронштадтский прямо назвал этот странный новый путь сатанинским. Выписанный из Казани для словопрений архиерей Михаил, впоследствии старообрядец, выражался несколько мягче, но все же отгородился от новых христиан. И даже Тернавцев, которого Мережковский считал особенно близким себе, потому что он готов был говорить о праведной земле, святая плоть Мережковского, и о задаче христианства раскрыть в будущем новый догмат об антропологической стороне христианского учения, Тернавцев требовал от интеллигенции, Мережковский предпочитал говорить о культурных людях, от слова «колер», то есть, разумея, под ними только богоискателей, чтобы она прежде всего сама пришла к Христу и церкви, обнищавшей духом. «Интеллигенция завтра же почувствует ложь», — говорил он, — «если для успеха проповедей подменить христианство стоицизмом или моралью». Сговориться при таком взаимоотношении было невозможно. Разногласия начались уже с самого начала бесед, когда на очередь были поставлены, казалось, наименее спорные в глазах общественного мнения вопросы о порабощении церкви государством, об использовании церковью государственной власти для борьбы с инославными и сектантскими исповеданиями, о свободе совести и так далее. Естественно, что церковь не могла смотреть на все эти вопросы с точки зрения нейтральной, внецерковной, с какой смотрела на них интеллигенция. Страница 196. Представители церкви с большими или меньшими оговорками защищали сохранение существующего. Споры обострились, когда речь зашла по поводу докладов Розанова и архиерея Михаила о браке как государственном правовом институте принудительного характера и о браке как таинстве. Принять точку зрения Розанова, близкую к известному нам взгляду беспоповца поморского толка Емельянова, церковь никак не могла, не изменив в корне своего взгляда на самое таинство, как на сообщение благодати только через средства церкви. Обе стороны окончательно потеряли общий язык, когда речь зашла о значении догмата и о возможности догматического развития в церкви. По мере того, как апокалиптические намеки Мережковского становились тут яснее и его требование признать права святой плоти настойчивее, служители церкви все более настораживались, и примирительный, смягчающий разногласия тон уступал место категорическому и учительному. Специалист по кафедре богословия Липорский защищал учение церкви о неизменяемости догмата и о невозможности пополнения их новыми. И хотя Тернавцев, идя навстречу Мережковскому, признавал возможность открытия, кроме двух тайн о Боге и Христе, еще и третьей тайны о человеке, тайны нераскрытой деятельностью Вселенских соборов, Мережковский заявил, что в таком случае и живой связи между религией и жизнью быть не может. Он говорил: «Вот уже 2 года, как длится поразительное недоразумение в этом собрании. Нас как будто все время обращают в христианскую веру. Мы уверяем, что мы верим, а нам говорят: вы не только не верите, но вы настолько погибшие, что даже всякий безбожник нам ближе, чем такая вера, как у Мережковского и Розанова. Мы верим, может быть, более вашего, или точнее, мы верим уже иначе». В своей статье «Не мир, но меч» Мережковский продолжает эту реплику в ряде антитез, ярких, но не совсем справедливых. «Для нас вера была удивлением, для них почти скукой. Для нас глубиной мистики, для них позитивной плоскостью, для нас праздником, для них буднями, для нас белой ризой, в которую мы не смели облечься, для них старым домашним халатом». Слова Священного Писания, в которых слышались голоса 7 громов, звучали для них в лучшем смысле как затверженные тексты катехизиса, а в худшем — как мертвые костяшки лавочных счетов или деревянные молоточки бесструнных клавишей. Нам хотелось, чтобы лик Христа был как солнце сияющее в силе своей, а они довольствовались черным пятном под венчиком старой иконы, в которой уже ничего нельзя разобрать. Они готовы были простить всю нашу грешную плоть и не могли понять, что нам нужно, чтобы церковь согласилась не простить грешную, а благословить святую плоть. Они были мягки, как вата, но этой бескостной мягкостью окутывали камень, и острие всех наших мыслей или ломалось об этот камень, или уходило в эту мягкость, как острие ножа, в подушку. Страница 197. Другими словами, приступая с любопытством и энтузиазмом неофитов к разрушению обветшавшего здания, охраняемого профессионалами вековой доктрины, наивные люди рассчитывали чуть не на немедленную капитуляцию и удивлялись, получивши более или менее вежливый отказ. Другая сторона судила о причинах неудачи грубее и проще. Архиерей Сергий еще в начале собеседований указал на эти причины. «Причины отчуждения интеллигенции такие, — говорил он на 4-м заседании, — содержание учения церкви одно, а интеллигенция, лучше бы сказать, богоискатели, хочет видеть в нем другое, способ учения, который предлагает церковь, один, тот же, который предлагает интеллигенция, другой. Бог церковный один, а Бог интеллигенции другой. Христос интеллигенция, Христос благожелательный, но в учении церкви важны моменты нравоучительный, догматический и мистический. Двух последних моментов интеллигенция не признает, и потому мы говорим на разных языках. В конце концов, Победоносцев осмотрел-посмотрел, да и запретил собрания, а цензор остановил печатание их протоколов в журнале Мережковских «Новом пути». Мы закончим этот очерк несколькими статистическими данными, характеризующими степень удовлетворения церковью обрядовых религиозных потребностей в разные моменты новой нашей истории. Следующая таблица показывает число церквей, монастырей, белого и черного духовенства в 1738, 1840 и 1890 годах в абсолютных цифрах. Сколько приходилось на 100 тысяч жителей православного вероисповедания? Церквей. 1738 год – 16 901, 1840 – 31 333, 1890 – 40 205, 1915 – данных нет, 1738 – 106, 1840 – 71, 1890 – 56, белого духовенства, 1838 год – 124 923, 1840 – 116 728, 1890 – 96 892, 1915 – данных нет, 1738 год – 781, 1840 – 265, 1890 – 137, в том числе священников и диаконов. 1738 год. Данных нет. 1840. 52 587. 1890. 54 957. 1915. 70 000. 1738. Данных нет. 1840. 119. 1890. 76. Монастырей. 1738 год – 948, 1840 – 547, 1890 – 724, 1915 – 942, 1738 – 6, 1840 – 1,2, 1890 – 1. Монашествующих и послушников, послушниц. 1738 год – 14282, 1840 – 15251, 1890 – 40 286, 1915 – 80 388, 1738 – 89, 1840 – 34, 1890 – 56. В том числе в мужских монастырях. 1738 год – 7829, 1840 – 8381, 1890 – 12712, 1915 – данных нет, 1738 – 49, 1840 – 19, 1890 – 18. В женских. 1738 год – 6453, 1840 – 6870, 1890 – 27574, 1915 – данных нет, 1738 – 40, 1840 – 15, 1890 – 38. В этой таблице интересны не столько абсолютные цифры, свидетельствующие о росте количества церквей и монашествующих, колебания числа монастырей и падении численности белого духовенства, сколько отношение этих цифр к общему количеству народонаселения. Страница 198. Рост абсолютных цифр, по справедливому замечанию Преображенского, объясняется неотразимым влиянием прироста православного русского народонаселения, то есть совершается вполне стихийно. Но за этим естественным приростом населения рост названных цифр далеко не поспевает. В 1738 году в России было никак не более 16 миллионов православного населения. В 1840 этого населения считалось уже 44 миллиона. В 1890 – 72 миллиона. При сравнении с этими цифрами число религиозных учреждений и духовенства непрерывно и быстро падает. На каждого православного жителя империи приходится к концу XIX века вдвое меньше церквей, в 2,5 раза меньше монахов, почти в 6 раз меньше белого духовенства и в 6 раз меньше монастырей, чем 1,5 столетия перед тем. Падение цифр белого духовенства объясняется, конечно, теми строгими разборами, о которых мы говорили выше, и законом 1869 года, направленным к уменьшению причтов. К сожалению, у нас нет цифровых данных для более раннего времени. Примечание третье. Тотчас после смерти Алексея Михайловича, 1679 год, в Московской митрополии с ее епархиями считалось 11521 церковь или по 72 церкви на 100 тысяч жителей, принимая тогдашнее население в 16 миллионов, столько же, сколько в 1840 году. В действительности число церквей было несколько больше, так как указанная цифра ниже действительной. Конец третьего примечания. Интересно еще остановиться на цифрах, характеризующих ассимиляционную силу церкви. За 50 последних перед революцией лет официальные документы насчитывали более миллиона – 1 172 758 присоединившихся. Половина этой цифры – 580 тысяч – приходится на долю католиков, протестантов и греко-униатов. Только 110 тысяч из этой последней цифры – 74 тысячи католиков и 35 тысяч протестантов – Преображенский решается считать видимым плодом миссионерской проповеди, плодами трудов и усилий пастырей церкви и всех вообще ревнителей православия. Присоединение остальных 470 тысяч он справедливо объясняет не столько религиозными, сколько национально-политическими причинами. Сюда относится присоединение в 1895 году 250 тысяч униатов, уже в 1836-39 годах присоединенных в количестве 1 674 478. Обращение из протестантизма в 40-х годах эстов и латышей в количестве больше 100 тысяч и переход почти такого же числа из католичества после усмирения польского мятежа 1863 года. Примечание четвертое. В эту цифру входит, впрочем, 73 175 душ, считавшихся еще в 1895 году, по сведениям местного холмско-варшавского епархиального начальства, упорствующими, коснеющими в униатских и католических заблуждениях и или остающимися вне всякого попечения церкви, не исполняя никаких таинств и духовных треб, или тайно совершающими таковые в заграничных или местных костелах. Всеподданнейший отчет оберпрокурора Священного Синода за 1894-95 годы. Конец четвертого примечания. Вторую категорию присоединений составляет возвращение из раскола. Страница 199. По официальным данным насчитывалось таких присоединений 311 279, но в этом числе лишь 195 926 безусловных, остальные на правах единоверия. Средним числом присоединялось по этой категории по 18 тысяч в 30-х годах, по 10 800 ежегодно в 40-х годах, по 9 тысяч в 50-х, по 2 800 в 60-х и 70-х, по 5 500 в 80-х. Уже распределение этих цифр по десятилетиям показывает по верному замечанию Преображенского, что миссионерский успех стоял в прямой связи со степенью строгости в отношениях правительства к расколу. Другими словами, обращение в православие и в данном случае вызвано далеко не одними религиозными соображениями. К сожалению, нет никакой возможности проследить обратный процесс уклонения православия в раскол, а также ход совращения в сектантство и присоединение сектантства к православию. Русская внутренняя миссия находилась в данном случае в тяжелом и двусмысленном положении, в какое поставила ее вся предыдущая история нашей религиозности. Ни государство, ни церковь не предусмотрели возможности перемены веры по личному убеждению. Вера казалась чем-то прирожденным, неотъемлемым от национальности, так сказать, второй натурой. Сравните очерки, том 3. Под свободой веры и под религиозной терпимостью разумелось поэтому до самой революции преимущественно право других народностей и дозволение им исповедовать их веру. Еще не так давно наша миссия настаивала на том, чтобы баптизм считался немецкой верой и отказывалась считать баптистами русских сторонников этого учения. Природный русский и православный, сколько бы он ни менял свои религиозные убеждения, юридически не мог перестать быть православным. Закон не мог не признать, конечно, факта существования раскола. Но он игнорировал всякое новое совращение в раскол и соглашался считать раскольником только того, кто родился в расколе. Мы видели, впрочем, ряд попыток записывать детей раскольников в православные. Закон признавал только такой переход из православия, который карался немедленно по открытии его уголовной кары, именно переход в секты особенно вредные. Всякий иной совращенный просто подлежал возвращению в лоно церкви, наказывался же властью вместо него его совратитель. Естественно было при этих условиях желание уходящих от церкви скрыть факт совращения, а в особенности момент его. Ближайшим последствием такого ненормального положения явилось искажение внутренней миссии, на которое не раз жаловались сами миссионеры. Из религиозной деятельность духовенства превращалась в следственную и полицейскую. К сожалению, признавал даже известный издатель противосектантского журнала и преследователь раскола Скворцов, среди приходского духовенства сильна тенденция действовать на раскол и секты первее всего и более всего мерами полицейского и судебного воздействия, что совершенно противоречит идее и духу нашей миссии. Страница 200. Полицейские меры не наши меры, по классическому выражению митрополита Григория. В представлении сектанта, говорит миссионер Новоселов, православный миссионер отождествился с гонителем, от беседы с которым он уклоняется из боязни оказаться в руках полицейского или судейского чиновника. Уклонением этим произносился приговор над фальшивым в деле миссии союзом миссионера и урядника. Таким образом, сама жизнь поставила задачи разорвать этот фальшивый союз. Нужно, однако, признать, что все, что было сделано в этом направлении до революции, после закона 1883 года, смотрите выше, сделано не миссионерами или местным духовенством, чересчур склонным утрировать противогосударственные тенденции раскола и сектантства, а кассационной практикой Сената, обнаруживавшей тенденциозность местных судебных приговоров и осудившей излишнюю склонность к распространительному толкованию существующих законов и циркуляров. Естественным последствием насильственных или заинтересованных присоединений к православию явилось дальнейшее падение внутренней духовной жизни в православной среде. В 1859 году духовное ведомство расследовало проявление религиозной жизни в среде 51 474 200 православных России. Оказалось, что из них причащаются и исповедуются только 35 081 097. По небрежности не исповедовались и не причащались 3 417 231. Не исповедовались также 9 232 1234 ребенка. Для 819 951 человека причины уклонения признаны удовлетворительными. Но 726 982 не исповедовались по склонности к расколу, и сюда, вероятно, надо отнести 2 196 714 исповедовавшихся, но от причастия уклонившихся. Вот уже 3 миллиона скрытых раскольников. Но к ним надо присоединить известный процент других рубрик, и также надо вспомнить, что как раз особенно вредные секты, как хлысты, с особенным усердием соблюдали церковные обряды и таинства.